Доброе утро, друзья! Йога-волна из Екатеринбурга. Меня зовут Корсакова Мария. И сегодня мы с вами побеседуем о клешах. Моя лекция, так сказать, называется «Клеши как виды духовного заблуждения». И хотелось бы сразу сказать, что на самом деле понятие «клеш» в разных системах саморазвития встречается достаточно много. Вы можете встретить их, например, в буддизме. Но в нашем случае мы будем рассматривать именно первоисточник йоги. Это йога-сутры Патанджали, как Патанджали и комментаторы, в частности Вьяса, с вами Сатьянанда Сарасвати, давали понятие клеш именно в йоге. Давайте начнем. Вообще, с понятием клеша мы встречаемся во второй главе, которая называется Садханапада, хотя в Самадхипаде употреблялось в одном месте однокоренное слово клишта, вот, но более развернуто Патанджали дает их именно во второй главе Садханападе. Напомню, что глава, она более практичная, она дает именно инструментарий для практиков по работе с сознанием. Очень четкий инструментарий, даже несколько инструментариев. Вот. И именно вот в этой главе, в самом ее практически начале, то есть он начинает эту главу с описания крия-йоги. Крия-йога подчеркивается как одна из самых, ну, одна из систем тоже работы с сознанием. В частности, у крия-йоги есть два основных момента. Их, конечно, много, но два основных можно выделить. Первый момент — это как раз ослабление клеш. То есть крия-йогой мы занимаемся для ослабления клеш. Мы к этому еще вернемся. И второй момент — крия-йога приводит состояние сознания в тонкое. То есть у нас сознание достаточно грубым находится, в грубых вибрациях. И крия-йога помогает помогает сознанию стать достаточно тонким и восприимчивым для более тонких познаний, например, для того же самого самадхи. Далее, как раз после описания крия-йоги очень подробного, Патанджали переводит нас как раз к клешам. То есть сначала вот он интересно рассказывает, сначала он дает определенную практику, да, то есть крия-йога — это тапас, это схватьяя и шварапранидхана. И затем он уже переводит, в конце он говорит, это для того, чтобы ослабить клеши, и затем он нам дает уже описание клеш. Вот в этом тоже очень интересное построение. То же самое он примерно делает и в самадхипаде, но с врити. И как раз он начинает рассказывать нам о клешах. И давайте для начала, прежде чем переходить к клешам, мы подумаем, зачем нам вообще иметь с ними дело, да? Зачем нам понимать, что такое клеши, зачем, что они вообще значат для индивида, что они значат в нашей жизни. И, соответственно, возможно, уже на этом этапе какие-то моменты мы для себя выделим, с которыми стоит работать. Ну, во-первых, клеши, давайте начнем с происхождения этого слова, образуется от корня клиш, что означает причинять боль, причинять страдания, мучить. То есть это уже нам говорит о том, что, во-первых, клеши — это причина всех человеческих страданий. То есть в основе всех страданий у нас лежат клеши. Почему? Потому что на самом деле в основе клеши лежат в основе врити. То есть врити, мы помним с вами, что это характеристика нашей читты, нашего органа познания. И врити — это мысли-волны. То есть читта, находясь под влиянием гун, в достаточно беспокойном состоянии, постоянно что-то в ней происходит, и она генерирует определенные мысли-формы, которые называются врити. Далее врити переходит уже в мысли, уже мысли переходят в желание, желание в действие, действие, соответственно, несет за собой карму. И мы приходим к следующему пониманию клеш, что клеши, помимо того, что они являются основой для врити, они являются основой для кармы. Да? То есть благодаря тому, что у нас есть клеши, то, что мы находимся под их влиянием, мы накапливаем определенную карму. Поэтому на самом деле очень важно понимать клеши, важно научить их выделять. Клеш на самом деле очень много. Просто в нашем случае Патанджали выделил самые такие ключевые клеши, их всего 5 он выделил, самые, по его мнению, которые являются вот корневыми для всех остальных клеш, да, можно вот так сказать. И что самое главное для нас с вами, для тех, кто занимается саморазвитием, В связи с тем, что вот мы с вами цепочку прослеживали, в связи с тем, что клеши являются основой для кармы, да, являются причиной накопления кармы, а карма, мы знаем, является причиной воплощения в сансаре. Да? То есть получается, что клеши, пока индивид подвержен влиянию клеш, он будет, ему будет необходимо снова перерождаться в сансаре. Да? То есть вот этот цикл перерождений, смертей, он будет продолжаться для индивида. Естественно, ну, во многих системах саморазвития ставится такая цель, что этот цикл перерождений необходимо прекратить для того, чтобы исчезли страдания. Это, по сути, и называется просветлением, да? Когда мы освобождением, даже великим освобождением, когда идет выход за круг перерождений сансары, ну, как говорят многие системы саморазвития. Еще очень интересно, Вьяса определяет клеши как ложное накопление, наполнение сознания, ложное наполнение сознания. То есть мы должны понимать, что наше сознание, оно не пустое. Да, в нем есть определенная информация, какие-то врити, да, какие-то вот что-то в нем есть, но оно ложное. И именно поэтому я вот эту беседу назвала заблуждение, да, что клеши — это виды духовного заблуждения. То есть мы получаем, что наше сознание наполнено, но наполнено чем-то, что мешает нам осознавать себя, да, мешает нам быть счастливыми, мешает всему, по сути, всему, к чему стремится йога, да, к чему стремит человека йога, ведет человека йога. Еще Вьяса также раскрывает более подробно вот как раз механизм накопления кармы с помощью клеш. Он говорит о том, что клеши, присутствующие в сознании, они усиливают действие гун. Мы знаем, у нас есть три гуны: раджас, сатва, тамас, тамас, раджас, сатва. И присутствие клеш в сознании, оно постоянно заставляет эти гуны двигаться, и, соответственно, больше влияния эти гуны оказывают на сознание. И чем это грозит? По Вьясе это дает более широкий именно поток накопления кармы, больше возможностей для накопления кармы. А карма, как я уже не сказала, является причиной сансары. Но не только причиной. Накопленная карма также определяет качество вашего следующего перерождения. Что имеется в виду? Ваше тело в будущих рождений. Все может быть очень нелинейно. Да? Ваше качество вашего получаемого опыта, например. То есть, что имеется в виду? Сколько страданий вы будете испытывать? В каких условиях вы родились? Да? Встретитесь ли вы вообще с понятием саморазвития? Пойдете ли вы по этому пути? Какие препятствия будете встречать? Вот, то есть, карма определяет и это. И даже ту банальную продолжительность жизни тоже определяет карма. Поэтому Вьяса подчеркивает это именно в своем комментарии к клешам. Давайте сразу перейдем уже к самой сутре, когда Патанджали перечисляет все пять клеш. Это авидья, неведение, асмита, чувство самости, чувство я, это рага, привязанность, двеша, неприятие, и абхиневеша, жажда жизни. Важно отметить тот порядок, в котором Патанджали эти клеши нам приводит. То есть он не просто так дает нам авидью первый, да, следом выдает асмиту, далее рагу, двешу и абхиневешу. Потому как одна клеша логически вытекает из другой. Что мы получаем, если сейчас очень кратко описать, далее мы будем более подробно рассматривать, что когда присутствует авидья в сознании, присутствует неведение своей истинной природы, существом, ну, человеком, например, в нашем случае, то у него нет другого варианта, да, у индивида, как ассоциировать себя с чем-то, с чем мы посмотрим еще, и возникает чувство «я», то есть он все равно как-то себя с чем-то отождествляет, и возникает определенное чувство «я». И это чувство «я», это как бы эгоизм, да, определенный, он, человек с ним живет, накапливает в жизни определенный опыт, что-то ему в жизни нравится, какие-то впечатления, да? Что-то не нравится. То, что нравится, естественно, он хочет повторения каких-то счастливых моментов, какой-то благости в своей жизни. привязывается к этому. Что не нравится, он, наоборот, хочет это, от этого избавиться. Вот. И мы видим появление раги и видим появление двеши. И продолжая таким образом существовать, все больше погружаясь в ощущение асмиты, которое как раз дополняется вот этой рагой, да, дополняется двешей, все больше наполняясь этой авидией, в конце концов мы видим, что практически каждый человек в какой-то момент понимает, что я не хочу умирать, мне все это дорого, мне дорого мое тело, мне дорого те окружающие, которые около меня есть, да, мне дороги какие-то мои, не знаю, там, дворцы, может, деньги там в банке, не знаю, ну что-нибудь там, не знаю, мои удовольствия жизненные, да, вот, и я не хочу умирать, пусть я буду жить вечно. И тут люди начинают очень часто продолжать свою жизнь, пытаться найти продолжение, как продолжить свою жизнь, где взять волшебную таблетку, чтобы ничего не делать, но при этом жить долго, да. Там, не знаю, вы помните вот какие-то фантастические фильмы про то, как люди себя замораживают, чтобы проснуться там через 100 лет или там через 200 лет и быть снова молодым и жить, и там снова можно себя заморозить, там еще поспать, еще когда-нибудь. Ну, то есть это вот как раз проявление вот этого страха смерти, да, вот этой абхиневеши, когда тебе есть за что цепляться, который это что-то ты сам придумал, потому как ты не знаешь своей природы, тебе есть за это, хочется за это уцепиться, и ты вот боишься потерять вот это тело, боишься потерять все, что с ним связано, все свои там удовольствия, вот, и появляется страх абхиневеши. Поэтому очень важно именно отслеживать, как Патанджали, в каком порядке дает вот эти вот клеши. Более того, сразу забегу вперед, и говоря о противодействии клешам, с вами Сатинанда Сарасвати, например, рекомендует начинать снизу вверх, да, то есть сначала как бы поработать с абхиневешей, свернуть абхиневешу, затем двешу, затем рагу, затем асмиту и уже в конце концов авидью. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться, лучше пробовать на своем опыте. Но есть и другое мнение, и к нему тоже есть очень важные предпосылки. И сейчас мы уже будем потихоньку переходить к ним, то, что достаточно искоренить в сознании авидью, и тогда все остальные клеши сами по себе отпадут. По сути, в этом тоже есть большой смысл, и тоже путь не менее интересный. Вот я думаю, что практикам будет интересно попробовать на себе, каждому будет что-то близко свое, да, и у каждого будет своя точка зрения на это. Главное — практиковать. Давайте, для того, чтобы нам перейти дальше, уже к более подробному описанию клеш, мы с вами вернемся немножко назад. Где-то весной у меня была тоже лекция по поводу крия-йоги, и когда-то еще у меня что-то было. И мы с вами рассматривали понятие читы. Сегодня мы глубоко в это углубляться не будем, мы очень такими грубыми мазками сейчас распишем. Потому как Патанджали дает в самой первой главе, в Самадхипада, он нам дает уже цель йоги, он дает нам читта-вритти ниродхаха, да, как ослабление, ну или как сказать, искоренение вритти в уме, то есть успокоение вритти в уме или создание условий для того, чтобы вритти в уме были успокоены. Вот таким вот образом. И по сути получается, что для того, чтобы далее нам понимать некоторые тонкие моменты клеш, нам нужно вспомнить именно понятие читты, пуруши, пракрити. Патанджали не называет, не дает, не раскрывает эти понятия в йога-сутрах. Почему? Потому как теория йоги, она была базировалась на основе теории Сангхи. И многие понятия Патанджали просто взял из Сангхи. То есть он подразумевал, что мы с этими понятиями уже должны быть знакомы. Мы с этими понятиями должны уже как-то взаимодействовать, и для нас они должны быть уже естественны. Да? Ну, в наше время, конечно, это не так, поэтому мы снова обращаемся к той теории Сангхи, для того, чтобы немножко понять, а как же все произошло. Прежде чем определить немножко читту, я остановлюсь на том, как разворачивалась по Сангхи, вот эта вот система взаимодействия пуруши-пракрити. То есть считается, что в какой-то изначальной точке Отдельно существовал Пуруша. Пуруша, мы помним, это по Патанджали дух, сознание, что-то такое неизменное, абсолютно неизменное. И в каком-то зачаточном состоянии находилась Пракрити, можно обозначить ее просто точкой, да? То есть она была в зачаточном состоянии, даже не в зачаточном, а в потенциальном. То есть она никак не проявлялась, просто у нее был определенный потенциал. Потому что Пракрити, мы помним, это материя, это энергия. И пока гуны находились в стабильном состоянии, в спокойном состоянии, то все оставалось таким образом. Но по какой-то причине гуны пришли в движение. И тогда они активизировали вот эту самую Пракрити. Пракрити начала разворачиваться. Разворачивалась она от тонких элементов до более грубых. То есть, если простым языком, вот все, что мы сейчас можем увидеть, потрогать, почувствовать, унюхать, там, вкусить, это все Пракрити, да, это все очень грубые состояния Пракрити. То есть, то, чем, как говорится, грубее, тем оно для нас ощутимей. Наши органы чувств — это тоже Пракрити, да, и это тоже одни из грубых проявлений Пракрити. А вот... Например, читта та же самая, это тоже Пракрити. Это очень тонкий, она имеет очень тонкую материальную сущность, но это тоже Пракрити. Например, чакры. Чакры — это тоже Пракрити. И практики, которые выходили на достаточно тонкие уровни сознания, они эти чакры могли чувствовать, потому как они, ну, по вибрациям уже подходили друг к другу. Но это тоже тонкие, тонкоматериальные структуры. То есть это тоже входит в сферу Пракрити. Пракрити постоянно находится в движении, она постоянно меняется. Пуруша неизменен, Пуруша статичен, ну как статичен, он просто неизменен, он это все, да, но он неизменен. Вот эти две главные характеристики. И как Пуруше, вообще как происходит любой акт познания? Для этого нам нужен инструмент, для того, чтобы что-то познать, нужен инструмент. И как раз этим инструментом является... Ну, по сути, читта, да? И читта — это, ну, условно, если упростить, то можно сказать, что это наше сознание. Это, не, ну, это очень условно, но мы будем сейчас использовать именно этот термин, чтобы не запутаться. Для нас читта пусть будет сознание. Это тот инструмент, которым мы взаимодействуем в этом мире, в котором мы себя проявляем в этом мире, с помощью которого мы проявляем себя в этом мире, и с помощью которого мы можем что-то познавать. В частности, вот здесь я такими большими мазками нарисовала, как это все выглядит. То есть вот это у меня, все до вот этой большой черты, это у меня как раз читта. И читта состоит, если кратко, то читта, во-первых, входит в поле Пракрити, это полностью Пракрити. А здесь за чертой у нас поле Пуруши, это нематериальное поле. Это за Пракрити, мы помним, что Пуруша за Пракрити, он неизменен. И читта включает в себя манас, это ум. Ум имеет единственную функцию — это воспринимать впечатления какие-то, получать информацию из внешнего мира с помощью вот органов чувств, обрабатывать их и передавать далее уже в будхи. А будхи — это как раз тот орган, орган звучит, конечно, в тонкоматериальной сфере странно, но пусть будет так. Это та сущность, это то... то место, да, которое, в котором основная функция которого — это анализировать приходящую информацию, каким-то образом ее структурировать, делать какие-то выводы и передавать дальше Пуруше уже для познания. Да? То есть Пуруша познает таким образом мир. Более того, Будхи, он находится, он самый близкий к Пуруше, то есть он настолько тонок, что... Ну, это действительно это то, через что Пуруша может осуществлять свое наблюдение, да, поэтому он самый близкий к нему. А Будхи, если говорить о нем, то состоит из эго, или, у меня просто здесь не вместилось, аханкары. Это не то, что эгоизм, да, мы должны относиться к этому, ну так, без эмоций, да. Это просто осознание того, что ты отдельное существо, да, какой-то индивид, какое-то отдельное сознание, вот это вот так. И смотрите память. Такой тут у нас жесткий диск, да, в котором содержится вот карма шая, это как раз где находится информация о накопленной карме. Также там находится кратковременная память и вот различные васаны, самскары, вот таким, клеши, кстати, тоже. Тоже это все здесь находится. Вот таким образом, примерно по философии Санхи происходит взаимодействие Пуруши, Пракрити и сознания нашего, какое место занимает Чита в этой системе. Далее еще важно понять, каким образом осуществляется наблюдение. Вот здесь у меня есть еще небольшая схемка. Каким образом осуществляется познание? Даже не наблюдение, а познание. Всегда познание состоит из трех объектов, из трех составляющих, правильно, благодарю, из трех составляющих. Первая составляющая — это наблюдатель или тот же самый Пуруша. Вторая составляющая — это объект наблюдения. Ну вот я нарисовала цветочек, мне захотелось нарисовать сегодня цветочек. И третий объект — это как раз наша чита, это инструмент познания. То есть три объекта — наблюдатель, наблюдаемый и инструмент наблюдения, да, инструмент познания. И вот как раз в этом я подпишу, что это у нас чита. И вот по идее, если наша чита, согласно Патанджали, будет чита вритти нирокхаха, да, то есть очищена от различных мыслеформ, от различных загрязнений, она будет представлять собой такое стекло, абсолютно чистое, абсолютно прозрачное. Угу. И тогда познающий, смотря через это стекло, он будет видеть объект познания таким, какой он есть, да, у него будет истинное знание об этом объекте. Но так как мы с вами люди, живем в сансаре, у нас есть клеши, которые являются причиной вритти, как мы знаем, да, и наше сознание, к сожалению, замутнено, вот примерно так, оно, по сути, искажено, да, и дает нам, Пуруше, наблюдателю, он дает нам тот искаженный объект восприятия. Вот в чем проблема, да, в чем проблема нашего познания. Вот, в принципе, вот этого достаточно для понимания вообще всего, всей сути саморазвития. Теперь мы можем перейти уже к авидии, то есть уже к самим клешам, и начинается все с авидии. Патанджали отдельно выделяет авидию как корневую клешу. Он отделяет ей целых две сутры, в отличие от всех остальных клеш. И почему она является корневой? Потому что, как говорит Патанджали, авидия является полем для всех остальных клеш. То есть это такая питательная среда, это вот как хотите, там, не знаю, благостная, для того, чтобы взращивать все остальные клеши. То есть она является самой основной. Как мы уже говорили, если устранить авидию, у всех остальных клеш не будет питания, и они просто перестанут расти, да, уйдут в свое какое-то латентное зачаточное состояние. Вот, поэтому как определяется авидия? Авидия — это неведение. Но это не просто какое-то неведение чего-то, это неведение именно незнания, это своей истинной природы. Это когда наша чита пребывает в нечистом состоянии, и мы не можем... Мы можем, например, здесь нарисовать не цветок, а того же Пурушу. Да? Пуруша пробует познать себя. И что он видит? Вот представьте, да? Вот очередной у нас познающий Пуруша. Он смотрится в некое зеркало и хочет увидеть там свое отражение, хочет познать себя. А что он видит? Он видит какой-то искаженный объект и считает, что это он. У него другого варианта нет, у него зеркало. Вот. И поэтому получается, что незнание своей природы, оно является таким базовым для вообще... То есть наоборот, если мы победим авидию, мы узнаем свою природу, то это как раз и будет являться причиной освобождения, да? Это и будет являться кайвалией. Поэтому эту клешу называют корневой, она очень важна в этом плане. И далее Патанджали называет в сутре четыре состояния клеш. То есть он говорит о том, что авидья является полем, кшетрой для всех остальных клеш, находящихся в состоянии спящем, прасупта, развернутом, удара, потом витчина — это прервано, и самое последнее, к чему мы должны стремиться, это тану, ослабленное состояние клеш. То есть называет нам уже четыре состояния клеш, в котором, по идее, все должны находиться. Давайте немножко поподробнее к ним перейдем. Итак, первое состояние — прасупта, спящее или потенциальное состояние. Как можно понять это, что это такое? Вот, например, ребенок родившийся, новорожденный ребенок. У него эти клеши в сознании уже есть, раз он родился, да? Но они находятся еще пока в состоянии латентном, они в состоянии зернышка находятся. То есть, там, вот представьте новорожденного ребенка, первый день рождения, ну, первые там, несколько минут рождения, по сути, у него, он еще не подвержен клешам, но они у него уже присутствуют. Вот это состояние называется спящее. И вот, кстати, тут интересно, я встретила тоже такой интересный комментарий о том, что в каком-то Евангелии Иисус говорит о том, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно быть подобно младенцу. Да? То есть для того, чтобы быть просветленным на наш йогический язык, для того, чтобы достичь той самой кайвальи, нужно, по сути, вот это вот состояние клеш, которое не мешает тебе, ну, не мешает твоей чите функционировать нормально, не мешает тебе правильно познавать мир. И вот очень здорово как бы сказано о том, что только будучи как ребенок, ты можешь войти в Царствие Небесное. Кстати, клеши, спящими вот эти вот состояния просупта, могут быть много жизней, да, то есть они могут находиться вот в этом самом карма-шая, в этой самой памяти нашей, они могут находиться достаточно длительное время, даже в течение нескольких жизней, подчеркивают комментаторы. То есть не факт, что в этой жизни будут проявлены те или иные клеши, которые у вас есть. Да? То есть мы тоже должны это понимать. И следующее состояние. Клеш — это удара, полностью развернутое состояние. Даже название какое — удара. Да? То есть вот по сознанию ударяет так очень неплохо. Вот. То есть мы понимаем, что когда настигает определенная клеша, ну, например, любовь, да, там, страсть, человек это полностью поглощает, он вообще видит мир, как говорят, сквозь розовые очки, то есть он видит все через какую-то определенную искаженную призму, и это состояние называется как раз развернутое, полностью развернутое состояние. Мы еще часто называем таких людей, которые, значит, впадают в омрачение, да? То есть определенный морг на него находит, и вот он сам не свой. А следующее состояние клеш – это вичина или прерванное. Что здесь имеется в виду? Например, одна клеша перебивает другую. Ну, например, у нас есть две рага и двеша, да? И вы наверняка встречались в жизни с такими случаями, как от любви до ненависти, один шаг, да? Когда мы сначала, например, можем очень-очень-очень сильно любить человека, а потом что-то случается, и мы прям вообще его прям ненавидим, и вообще очень негативные эмоции к нему испытываем. Вот это как раз состояние прерванное, когда одна клеша прерывает, одна развернутая клеша прерывает другую развернутую клешу, и получается, что она становится прерванной. Но тут тоже важно заметить, что, например, ну, та же рага, тоже Вьяса приводит в комментариях, что рага, как влечение, она, вот когда она развернута у тебя в сознании, то она является в принципе влечением. То есть неважно, к какому объекту, ты можешь испытывать и к этому объекту влечение, и к другому объекту влечение, и к третьему объекту влечение. Главное, что вот сама вот эта вот характеристика влечения, чтобы она присутствовала. Вот таким тоже образом. То есть, ну, давайте, вот, любит человек сладкое, да? Ну, пусть будет вот так. То есть он любит и тортики, он любит там и печеньки, он там еще что-нибудь, и медик любит, и все любит. Ну вот в этом плане. Хотя у Вьясы более интересный пример как раз с противоположным полом, но мы будем по тортикам, лучше, мне кажется, так проще понять. Вот. И четвертое состояние, которое выделяет Патанджали и к которому, по сути, нам нужно стремиться на данный момент нашего развития, это тану, состояние ослабленное, тонкое, тану тонкое, да? Все, кстати, очень в санскрите иногда с русским языком очень сильно перекликается. Что значит тонкое состояние? Тонкое состояние говорит о том, что клеша, она, конечно же, есть, но мы научились, во-первых, ее видеть, во-вторых, мы научились работать с ней, да? То есть мы научились не только видеть своего врага, мы также научились уже с ним как-то взаимодействовать так, что он не влияет так сильно на нашу жизнь. Вот, вот таким образом. Ну, то есть, например, в жизни мы понимаем, что мы испытываем влечение к противоположному полу, например. Очень сильное влечение. Мы понимаем, что наше влечение может доставить кому-то страдания, правильно? Особенно если, например, у нас есть партнер уже какой-то, да, по жизни. Это раз. Во-вторых, вообще, что это, ну вот если мы возьмем какие-то принципы моральные, да, что это аморально, что это, ну, не надо так делать, да, не нужно сейчас разворачивать эту клешу и идти во все тяжкие. Вот, таким образом наша клеша рага, влечение, она ослаблена. То есть мы можем ее контролировать каким-то образом, да, то есть у нас становится, хватает силы, хватает терпения, хватает воли ее контролировать. Такие клеши называются ослабленными, которые подвержены уже, ну, которые не бесконтрольно влияют на наше сознание и заставляют нас бесконтрольно накапливать свою карму. Вот таким образом. Но интересно то, что Вьяса добавляет еще одно состояние клеш в своих комментариях, которое не указывает Патанджали, и называет его сожженное состояние. То есть вот даже вот это тону, да, состояние ослабленное, оно все равно клеш не отменяет. То есть клеша, она как бы уходит в какое-то состояние там, зерновое или там, ослабленное, но как только условия будут совпадать, оно имеет возможность, то есть условия жизненные определяют то, что эта клеша может прорастать и снова набирать силу, и снова оказывает на ваше сознание сильное влияние. Но при этом Вьяса говорит о пятом состоянии клеш, о сожженном состоянии. Это можно сравнить, например, с семечком, которое никогда не даст всходов, потому что оно прожаренное. Его огнем каким-то прожарили, и оно потеряло вот этот потенциал всходности. Почему Патанджали не употребляет, не дает вот этого сожженного состояния? Потому как считается, ну, комментаторы на этом сходятся, что для обычного человека, даже занимающегося саморазвитием каким-то, в абсолютном большинстве это не актуально. Потому как Вьяса говорит о том, что сожженное состояние актуально для тех, кто, как он называет, пришли в последнем теле. Да? То есть когда мы прожигаем клеши настолько, что они не имеют больше всходов, это наше последнее тело. Да? Мы больше не перерождаемся в сансаре. Ну, для нас это, конечно же, пока мы к этому только идем, движемся. Вот. Вот это вот очень интересный момент. Ну, Яса также подчеркивает, что вот это состояние сожженное, оно присутствует только у людей, занимающихся йогой, уже так серьезно. Ну, дальше еще больше к этому вернемся, когда будем говорить о том, как преодолеваются клеши. Просто сейчас не хочу в это углубляться сильно. Итак, мы переходим к следующей клеше. Это после Авидьи у нас идет Асмита. Асмита можно перевести как чувство «я», чувство самости. Оно тоже как таковое не имеет эмоционального окраса. Это просто, ну вот, отделение себя, чувство себя индивидуальным. Часто характеризуется такими словами, как «это мое», да? «Это я», «это я хочу», это, ну и так далее. Все понимаем. И какое дается определение Асмиты? Это то, что, ну, по сути, это отождествление способности восприятия с чистым видением. Это как раз к тому, о чем мы говорили вот здесь. Вот, да? Мы отождествляем способность читы давать определенное отражение, да, вот эту способность, отождествляем, Пуруша отождествляет с чистым видением. То есть он считает, что то, что он видит, это истина. Вот это вот. А вот именно думает о том, что способность читы – это чистое видение. Но на самом деле мы же понимаем, что чита может быть не такая уж чистая, да, как нам кажется. Поэтому это и образует это чувство «я», чувство асмиты. Я тут немножко вернусь, потому как тоже важный момент, немножко упустила к Авидье. Мы еще вернемся к асмите. Я упустила самое главное. Я упустила вторую сутру, которая Патанджали как раз и говорит об Авидье, как уже об отдельной клеше. И он что говорит? Что Авидья – это ложное отождествление постоянного, чистого, полного блаженства и «я», «я». с тем, что непостоянно, нечисто, болезненно и не я. Сейчас мы разберем чуть-чуть поподробнее. Первый момент. То есть чит-то Овидия, по идее, состоит у него из четырех таких основных моментов. Первое – это первое заблуждение состоит в том, что мы воспринимаем не вечное за вечное. В нашей жизни как это проявляется? Мы считаем, что мы тело, мы считаем, что наша жизнь вечна. Как люди живут, вот посмотрите, в основном, как люди живут. Они даже не задумываются о том, что будет после смерти, да? Потому что в какой-то момент Овидия настолько закрывает их, настолько замутняет их сознание, что они считают, что они будут жить вечно. И поэтому они заботятся о своем там, теле, о своей карме, ни о чем не заботятся. То есть просто утопают в страстях. То есть они воспринимают не вечное за вечное. Это первый момент очень важный. Второй момент – это нечистый и чистый. Все комментаторы сходятся на том, что речь идет здесь о теле человека, когда мы отождествляем себя с телом, и нам хочется верить, благодаря вот этим нашим замутнениям, да, что наше тело, оно такое прекрасное, мы его помыли, почистили, не знаю, очистили там какими-то шаткармами, и вообще оно такое замечательное, чистое, волшебное. А на самом деле многие системы саморазвития, они дают понимание тела как, ну, как вот такое, ну, не совсем чистое, да, но по сути нечистое. То есть, например, Будда тот же самый, он давал практики даже на мертвом теле, на мертвое тело, на разлагающийся труп, условно для своих последователей, для того, чтобы снять с них вот эту иллюзию того, что тело ваше чистое, для того, чтобы снять привязку именно к состоянию «я тело», да, и вот это вот... То, что бывает, вот смотрите, многие йоги на этом, кстати, йоги, многие йоги на этом этапе Овидии, они очень сильно спотыкаются, потому как, начиная заниматься асанами, особенно если до этого у них, например, были какие-то проблемы со здоровьем, начинают заниматься асанами, понимают, что проблемы со здоровьем уходят, тогда им асаны становятся интереснее еще больше, они там всяко чистят свое тело, там как-то его прямо ухаживают, асаны занимаются и такими ищут, и такие возможности еще там гибче стать, еще сильнее, еще там круче, да. И получается, что они направляют свое сознание, свою читу именно в привязку к телу, да. Они как раз и входят в эту иллюзию, что наше нечистое тело, оно чисто, оно прекрасно. И хочешь или не хочешь, это Овидия уводит тебя именно от понимания своей истинной природы, да, от желания понять свои истинные природы, не даже от понимания, даже от желания, от вот этой вот самскары, которая заставит тебя и приведет, скажет тебе, давай ищи, но не все так просто, и иди к пониманию, иди к сути. И многие йоги на этом спотыкаются, это реально видно, те практики, которые сильно... сильно дают работу именно с телом, с его как-то облагораживанием, они могут такое сознание замутнять. Это мы тоже видим достаточно часто. Вот даже Вьяса подчеркивает, что в своих комментариях то, что когда человек рождается, он уже не чист, потому как, ну, он рождается рядом с органами выделения. Да? Это как символизм, но это его жизнь, она уже по-любому нечистая. Вот, то есть, а в йоге, по сути, что такое тело? В йоге тело считается условно мешком с костями, слизью, там, органами, какими-то выделениями и так далее. Но не стоит это все абсолютизировать. То есть мешок с костями хорошо, но для того, чтобы достичь каких-то высот, да, в йоге все равно, в самопознании, этот инструмент нам нужен. Глупо на него совершенно не обращать внимания. Можно таким путем идти, но это глупо. Если более-менее оно будет адекватно себя чувствовать, это если вы сможете больше заниматься именно саморазвитием, а не лечением болячек своего тела, и тем более там, не выпивая то, что предлагают фармацевтические компании, потому что тогда мы точно никогда не дойдем до тонких состояний сознания, вот. Нужно за телом ухаживать, то есть воспринимать его, знаете, как хороший номер в отеле, да, но вы знаете, что вам придется все равно когда-нибудь переехать в другой номер. Вы, естественно, не хотите жить в помойке, вы там убираетесь, вы там что-то чистите, но понимаете, что привязанности здесь быть не должно, нам должно быть сейчас хорошо и комфортно, но мы должны готовы быть с этим номером расстаться в любой момент, когда нас оттуда попросят. Вот, собственно, так считает йога. Это, кстати, важно. И следующий момент о виде – это мы воспринимаем боль, страдания, вернее, мы воспринимаем, да, боль, страдания за счастье. То есть мы воспринимаем дукху за сукху. Мы это тоже видим с вами каждый день. Например, человек любит сладенькое, да, и он получает от этого удовольствие. Ну, самый простой пример. Но он же понимает, с чем это потом выльется. Он выльется проблемами со здоровьем, туда-сюда. То есть для него это счастье, но на самом деле это страдание. Это касается всех привязанностей, да? Любая материальная вещь, к которой мы в этом мире привязываемся, так или иначе, она не вечна. И она в любом случае доставит нам страдания, когда мы будем с ней расставаться. То есть Вьяса подчеркивает, что счастья в этом материальном мире его нет. Это нужно понимать. Оно там, где существует истинное знание. Счастье нужно искать там, где существует истинное знание. И мы воспринимаем чаще всего за счастье то, что обязательно доставит нам страдания. Да. Это тоже очень такой часто встречающийся момент. Нужно всегда ловить себя на вот таких моментах, когда мы бесконечно погружены в ощущение счастья, понимая, что... Ну, скорее всего, это иллюзия, что это счастье, есть счастье. Скорее всего, мы воспринимаем то, что будет доставлять нам боль, за счастье. И последний момент – это мы воспринимаем не атман, не я, за атман, за истинное я. Ну, это вот тоже к этому же моменту, когда Пуруш сам себя познает и понимает, что, по сути, это он, но это на самом деле не он. Мы-то знаем, что это не он, но он думает, что это он. Вот. И здесь, знаете, даже еще можно сравнить с человека, например, водителя автобуса. Да? Когда водитель сидит в автобусе, то есть Пуруша, водитель Пуруша в автобусе, и забывает. Он считает, что он автобус. Ну вот, бывает. То есть вот такие моменты о виде, они на самом деле очень сильно пересекаются и с асмитой, и с рагой, и с двешей. Просто Патанджали их выносит в отдельную сутру, и нам их рассказывает с помощью того же Вьясы. Да? Вот. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что почему о виде является заблуждением. Потому что это не просто отсутствие знания, да? Это именно заблуждение. Заблуждение что это? Это другой тип знания. А виде – это другой тип знания, это другое наполнение сознания. Это то же самое, что если мы скажем «недруг», это не значит, что это отсутствие друга. Недруг – это скорее какое-то существо, которое испытывает к нам какие-то негативные эмоции. Да? Вот то же самое получается, что это ложное наполнение сознания. Это тоже важно понимать для того, чтобы... стремиться от него избавиться. Или же вот тоже один из комментаторов приводит такой пример, тоже очень хорошо показывающий видео. Когда мы в темноте идем и видим в лесу что-то лежит, такое длинное, узкое, у нас в голове появляются мысли, там, змея, палка, да? И на самом деле, что этого, мы не знаем. Но если мы подумаем, что это палка, то есть это что-то такое простое, особо нам не повредит, мы пойдем дальше, а на самом деле это была змея. Да? И значит, вот это вот и есть авидья. И мы уже немножко начали с асмиты, я вернусь. Асмита, напомню, это эгоизм, это ощущение себя отдельной сущностью, часто выражается в словах «я делаю то», «я делаю это», «моё» и так далее. И здесь хочется отметить, что, по сути, вся наша культура, все наше образование – вся наша речь – это иллюзия, потому что мы привыкли говорить «это я делаю то, мне плохо, мое тело хочет, я хочу кушать, я хочу спать». А на самом деле правильнее было бы говорить «мое тело хочет спать, мое тело необходимо сейчас покормить». Да? По сути, вот если говорить о там, правильном восприятии это должно быть вот так выглядеть. Но вся наша культура, она основана вот на такой вот иллюзии. Нужно тоже это понимать, что нам будет очень тяжело всем избавиться от асмиты, потому как в нашей речи, в нашем уме существует уже именно такая матрица выстроения взаимодействия в этом мире. Будет очень тяжело с ней расставаться. Также хорошо очень иллюстрируется асмита на игре актеров, да, мы о том, что когда актеры выходят на сцену, они еще помнят о том, что там меня зовут Маша, меня зовут там Витя и так далее, но когда они играют, что-то с ними происходит, да, какое-то замутнение сознания, и они забывают, например, о том, что они пошли играть и считают, что я вот Дон Кихот, я там, там Санчо Панса и так далее. Ну вот они себя ассоциируют со своими ролями. Вот это примерно то, к чему мы, о чем мы говорили, что Пуруша или наблюдатель смотрит на, через читту, через как он считает, вот он считает, что познавательная, вернее, как проницающая способность читты является истинной. Но это не так. Вот в этом заключается заблуждение асмиты. Еще часто сравнивают заблуждение – это подмена интеллекта Пуруши интеллектом индивида. Вот это действительно так, потому как у индивида, потому как он видит, да, познающий, он видит только то, что он видит. Он же не знает, по сути-то, если он не задумывается о йоге, он же не знает ничего больше, кроме того, что он видит. И поэтому он подменяет свой интеллект, подменяет интеллект Пуруши, то есть интеллект, как сказать, неограниченный ничем, вечный, безвременный, да, своим узеньким «я», то, что может познать именно он здесь и сейчас. Да, вот тоже относится к асмите. Времени немного. Ну ладно. Давайте тогда быстренько по раге и двеше. Если у меня останется время, я еще перейду к асмите и назову еще три интересных способа использования сознания. Но давайте, потому что времени уже мало, я попробую быстренько пройтись. Следующая клеша – это рага. Рага, мы уже сказали, это стремление к наслаждению, это влечение. Важную роль здесь играет такое определение, как память, потому как рага базируется на памяти. Мы понимаем, что имея какой-то определенный опыт, он у нас сидит в памяти, смотрите, мы захотим этот определенный положительный опыт, мы хотим этот положительный опыт повторять и повторять и повторять. Да? На этом основывается рага. Мы будем постоянно ориентированы на поиск вот этого объекта, на возвращение вот этого объекта, который давал нам ту или иную радость. На чем вообще основывается рага? Рага основывается на том блаженстве, которое мы могли получать еще до нашего воплощения. Да? Вот ведь мы понимаем, что будучи в успокоенном состоянии, мы все, наша душа условно, как вот по-простому объяснить, да, наш дух, наш атман знает, что такое блаженство. Он знает вот это понятие ананды. И он к этому ананде он будет всегда стремиться. То есть это желание в нас будет всегда, мы это должны понимать. Но так как, оторвавшись от Пуруши, который давал ему вот эту ананду, да, в состоянии, спокойном состоянии, без материальных оболочек, но ассоциируя себя с асмитой, то есть ассоциируясь, понимая, что ты, ну вот как бы у тебя есть тело, да, то есть ассоциируя себя отдельным маленьким сознанием, получается, что желание-то осталось, влечение к ананде осталось, желание вот этого блаженства бесконечного осталось, но удовлетворить он пытается его, к сожалению, индивид, теми материальными объектами, которые встречает в этом мире. Вот что такое суть раги. И, безусловно, это, если этому никак не противостоять, это как, знаете, как бесконечная лавина. Да? Чем больше мы стремимся удовлетворяться, тем больше мы пытаемся это, чем больше страсть к удовлетворению наша. Да? Чем больше мы себя удовлетворяем, тем больше страсть к удовлетворению мы испытываем. Вот у нас суть раги. Кстати, интересно, что рага или влечение, оно может также быть, сохраниться в памяти из прошлых жизней. Бывает так, что мы встречаем какие-то объекты в этом мире и не понимаем, почему нас к ним так влечет. Ну, мы-то йоги, мы-то понимаем, да, что, может быть, это какие-то память прошлых жизней, память и влечений прошлых жизней. Тоже такое может быть, как говорят комментаторы. Как в данном плане мы с вами понимаем, что бесполезно, абсолютно бесполезно полностью себя там, ну, как сказать, прекратить любое влечение невозможно. Это свойство нас, как я уже сказала, так как наша душа помнит это состояние ананды, состояние блаженства, то прекратить его будет невозможно. Да и на самом деле это не нужно. В этом не суть в этом. Суть работы с рагой – это не прекращение. Суть работы с рагой – это не привязывание. Потому что рага является основой привязанности. Да? И что значит привязанность? Это когда мы не можем отпустить из нашего поля зрения тот объект, который доставлял нам наслаждение. То есть наше сознание, хоть объект и ушел из его поля, да, но наше сознание продолжает вокруг него, на нем концентрироваться. Оно продолжает цепляться за этот объект. И вот это и есть больное такое, больная такая привязанность. И именно вот с этим надо работать в раге. Да? Говорят, что полезно вот эта жизнь, живи здесь и сейчас. Да? То есть ты сейчас испытываешь удовольствие, и слава Богу. Да? Не нужно концентрировать свой ум на том объекте, который уже ушел из поля твоего зрения, и ты к нему привязался. Из этого ты будешь в любом случае испытывать страдания. Вот в чем суть. То есть не суть в прекращении там, удовлетворять себя, а суть в том, чтобы не привязываться к этому. Могу копать, могу не копать. Кстати, интересно, монах Семен Афонский, я выписала себе, такую фразу привел, может, кому-то запомнится. «К чему сердце привязано, то его и убивает. Таков этот тленный мир». Вот так. Быстро переходим к двеше. Двеша – это другая сторона раги, это неприятие. И, как говорят комментаторы, что если у вас испытывается рага, то есть вы испытываете влечение к чему-то определенному, то с другой стороны вы обязательно будете испытывать неприятие к чему-то другому. Ну, то есть это две стороны одной медали, одно без другого не существует. Но комментаторы подчеркивают, что, во-первых, почему двеша она больше огрубляет сознание, чем рага. И в первую очередь нужно избавляться от двеши. Наверное, все замечали, что если удовольствие мы можем помнить, ну, как бы какое-то время даже помнить и быть даже привязанным, но гораздо тяжелее избавиться от обид. Обиды можем нести с собой всю жизнь на человека. Это говорит о том, что клеша-двеша, она более мощная и больше стаскивает ваше сознание на низкие уровни, на грубые уровни. Вот. Поэтому стоит избавляться именно от двеши. И, как говорит с вами Сатьянанда Сарасвати, избавившись от двеши, ваша медитация станет гораздо глубже. То есть все, кто испытывает боль, обиды, неприязни, пожалуйста, имейте в виду, возможно, ваша неглубокая медитация связана именно с тем, что сознание грубо из-за того, что в нем царствует двеша. Хотелось бы, конечно, сказать побольше, но у нас еще осталась одна клеша. Это абхиневеша. И, как я уже в самом начале говорила, абхиневеша, она как раз выходит из всех предыдущих клеш, из авидьи, асмиты, драги и двеши. Мы начинаем цепляться за жизнь, цепляться за свое существо, и происходит жажда жизни или страх смерти. Здесь буквально пару моментов надо осветить. Вьяса подчеркивает, что абхиневеша есть даже у новорожденного червя. А что это значит? Это значит, что червь, он не может прочитать это в книжке. Он не испытывал еще опыт, он новорожденный. Он не может поговорить, ему не могут рассказать авторитетные источники, да, о смерти, но он уже испытывает страх смерти, он хочет жить. А с чем это говорит? О реинкарнации. О том, что вот эта вот самскара памяти смерти, она сидит очень глубоко, она называется глубоко укорененная, она очень глубоко в памяти сидит. И это и как раз подтверждает вот эту самую, люди сомневаются в реинкарнации, а это подтверждает, что даже у новорожденного червя есть страх смерти. Все хотят жить. Почему? Потому что это самое глубокое, что у нас есть, это в памяти, в виде самскар, но с прошлых жизней, много прошлых жизней. Представляете, какая мощная самскара, ведь жизни это было много, и как каждый раз она заканчивалась. Поэтому страх смерти есть у нас во всех. Это есть наш инстинкт, он проявляется как инстинкт самосохранения в этом мире. Вот, поэтому вот как с этим жить. Сейчас я быстро пару слов скажу, как вообще предлагается с этими клешами работать. Во-первых, это крия-йога. Да? Крия-йога позволяет вывести клеши в тонкое состояние. Крия-йогу мы уже рассматривали с вами. Во-вторых, и самое главное, это воспитание вивеки китер. Вивека – это истинное знание. А как его воспитать? Как поразить клеши вот этим лучом истинного знания? Есть два метода больших, ну, таких можно выделить. Первый метод – это, опять же, познание. Да? Это, например, как сейчас скажу, Пратипакша-бхаванам есть такие практики противоположного. То есть вы, пратипакша, похоже, да, противоположное. Испытывая то или иное, научаясь это понимать, вы пробуете свой ум настраивать на противоположное. На противоположное. Испытываете радость, ищите в этом плохо. Испытываете, наоборот, как бы, страдания, ищите в этом хорошее. То есть пратипакша-бхавана для того, чтобы выровнять сознание, да, не давать ему уйти в одну сторону, где оно будет все время стремиться к удовольствиям, не давать ему уходить в другую сторону, где оно будет постоянно там, испытывать негативные эмоции. Выводить его на равностность пратипакша-бхавана. И еще джняна-йога, так, йога познания, да, то есть мы постоянно можем анализировать, с помощью аналитической медитации мы можем приходить к утончению клеш. И самое главное, о чем говорил Вьяса, когда называл сожженный клеш, да, это практика медитации, это саяма, это дхарана-дхьяна-самадхи, да. Единственное, что может помочь полностью искоренить клеши, это ваша практика. Это практика сосредоточения, практика концентрации. Ну, об этом можно говорить очень много. Ну, вот как называют, это медитация, да? Это, друзья, медитация. Поэтому не забывайте про практику, работайте с клешами. И мы, наверное, будем завершать, как мне показывают. Я благодарю вас за внимание.